Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Годовщина путча августа 91 года. Россия и Грузия обменялись военнопленными. Что такое геноцид? Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, 17 лет назад, в августе 91 года, провалилась попытка партийно-советской номенклатуры отстранить от власти Михаила Горбачева и положить конец демократическим реформам в СССР. Эти события вошли в историю как путч ГКЧП, но сейчас лишь небольшая часть россиян уверена, что тогда в конечном счете произошла победа демократической революции. С подробностями Вероника Баде.
Очень немногие россияне, всего 11%, полагают, что правда в те дни была на стороне ГКЧП. Тем не менее, большая часть опрошенных Левада-центром, 40%, уверены, что начиная с августа 91 года Россия пошла в неправильном направлении. Интересно, что очень многие, почти треть респондентов, затрудняются с ответом, а значит, люди мало что помнят о тех событиях и не придают им большого значения. О закономерностях, которые наблюдаются в отношении к путчу ГКЧП, размышляет директор Левада-центра Лев Гудков.
Принципиальные позиции определились очень рано, уже к 94 году, и практически не менялись. Самая маленькая часть сохраняет верность тому пониманию событий, которое сложилось именно в августе 91 года, что это была победа демократической революции. Большая, довольно и устойчивая часть, это, как правило, люди пожилые и не очень образованные, рассматривают это событие как трагическое событие, имевшее гибель последствия для страны и народа.
Что именно трагического видится им в этом событии?
Они видят это как такой пролог распада СССР, прежде всего, и как событие, повлекшее за собой реформы Гайдара и отказ от всей советской и коммунистической системы. На протяжении последующих 10 лет все-таки эти люди переживали очень резкий спад уровня жизни и считают это непосредственно связано с крахом советской власти. Я бы сказал, что у людей отсутствует понимание того, что происходило.
А каково значение вот такой картины общественного мнения по этому поводу для дальнейшего развития страны?
Это очень важное обстоятельство. Оно говорит о том, что, собственно, пояснить людям, что за этим стоит, что это не случайное событие, а что это идут очень сложные и закономерные процессы распада и империи советской, и распада тоталитарной системы, вот это людям не удалось объяснить. Из этого вытекает, во-первых, непонимание необходимости реформ, дезориентированное состояние большей части населения, но и как реакция на это вот состояние, ожидание спасителя, который потом придет и выведет страну из вот этого кризиса, неготовность общества к изменениям. Оно принимает как бы события, но принимает их как вынужденные и непонятно откуда взявшиеся. И, соответственно, реагирует на это простым и консервативным образом. То есть ностальгией, сопротивлением и ожиданием сильной авторитарной власти.
Какое значение имеют события августа 91 года для сегодняшней жизни России? Такой вопрос я задала Евгению Ясину, научному руководителю Высшей школы экономики, в прошлом с 94 по 97 год министру экономики страны.
Я считаю, что это самое выдающееся событие конца 20 века в России и огромная победа демократических сил. Причем, если сейчас даже может показаться, что демократы все проиграли, это не так. Переход к рыночной экономике был совершенно необходим, и это было ключевое событие, которое стало возможным в результате победы демократических сил над путчем. Другое дело, что можно было как бы ожидать развития событий несколько иного плана, чтобы мы могли удержать демократические преобразования того времени. Ну, что же делать? Можно было ожидать, что если вы должны делать первым делом непопулярные реформы, которые могли спасти страну и поставить ее на какой-то более или менее разумный путь развития, то ожидать большого признания не приходится. То, что произошло в августе 91-го, это действительно историческое событие, которое будет иметь непреходящее значение для истории России. А то, что мы переживаем сегодня, это эпизод, но экономика уже функционирует не на плановых началах. Я лично убежден, что исторически ключевые события произошли именно тогда. Если когда определять вот национальный праздник новой демократической России, то это 21 августа 91 года.
Почему память о провале путча ГКЧП все больше вытесняется из российского общественного сознания? Вот какое объяснение дает этому независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Когда у человека появляется сосиска и пиво, чего не всегда было в советскую эпоху, у него обозначается голод другой природы, идейный голод. И вполне понятно, что это моральный или психологический голод, он связан с великим прошлым. Люди забывают, что в ту пору не было пива, что сосисок в магазинах не было, но им кажется, что была великая страна. Так вот, идейный голод великого прошлого заставляет общественное мнение вытеснять на периферию памяти вот все те неприятные факты, которые существовали до 91 года. Более того, и сами события 91 года мы теперь склонны принижать в своем социальном сознании. Другой важнейшей причиной забывания этих событий является осознанная политика новых властных элит, которые, придя на волне тех событий к власти, вполне по понятным причинам стремятся уничтожить конкуренцию политическую, закрыть экономическую конкуренцию и законсервировать эту ситуацию на, возможно, продолжительный период времени. И объяснить, что все эти социальные события – это все обман, это все специально подстроено. На самом деле, вот мы все встаем с колен. Главное – не трогать ситуацию, оставить какую есть. Нынешняя элита стремится преуменьшить значение этих событий, а еще лучше просто их стереть из народной памяти, как какой-то случайный изгиб, ошибочный тупиковый путь, как что-то чрезвычайно неприятно напоминающее об оранжевой революции, как то, что разрушает ту самую государственную стабильность, которая так приятна для ныне образовавшегося класса бюрнеса, то есть союза бизнеса и бюрократии. Вот этот самый новый номенклатурный бюрнес совершенно не заинтересован в реальном осознании исторических процессов прошлого, потому что эти исторические процессы говорят о том, что и бюрнес не вечен. Соответственно, идет речь о редакции прошлого, о трансплантации в общественное сознание мифов о том, что государство было великим и могучим, а некоторые враги его развалили и сейчас готовы развалить. Развалили великую, могучую державу, где все было замечательно, потому что того, что не замечательно, мы не помним. А уж чтобы мы не помнили, об этом постарается и государственное телевидение, и государственное радио, и прочие средства массовой информации.
О том, почему россияне вытесняют из памяти события 19-21 августа 1991 года, косвенным образом свидетельствуют еще и такие цифры. 55% опрошенных Левада-центром сожалеют о распаде Советского Союза, и 56% уверены, что его можно было бы избежать. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский генштаб обвинил Грузию в неисполнении обязательства об отводе войск в места постоянной дислокации. Ранее МИД Грузии обвинил Россию в нарушении договоренностей, касающихся отвода войск из зоны конфликта. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, включая двух гражданских лиц. Ей, в свою очередь, возвращены 5 военнослужащих. В Брюсселе на экстренном совещании министры иностранных дел стран НАТО обсудили позицию организации по отношению к конфликту между Россией и Грузией. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе получила согласие России на отправку в Грузию 20 дополнительных наблюдателей ОБСЕ. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении крупной взятки. Директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров покидает свой пост из-за разногласий с учредителями и отсутствия достаточного финансирования. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в ней разговор об уроках событий августа 91 года. Участвуют бывший госсекретарь России, советник председателя Совета Федерации Геннадий Бурбулис и бывший депутат Верховного Совета России, президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев. Ведет сегодня передачу «Время гостей» политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, Грузия и Россия обменялись сегодня военнопленными. Россия передала 15 человек, ей возвращены 5 военнослужащих. Передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Грузинская и российская стороны произвели обмен пленными по принципу «всех на всех» у поселка Игуэти, который уже несколько дней занят российскими войсками. Игуэти всего в 35 километрах от Тбилиси, вне территории Южной Осетии. 5 российских военнопленных, в том числе 2 летчика, самолеты которых грузинские ПВО сбили во время бомбардировок, были обменены на 15 грузинских военнопленных. Накануне стороны не смогли договориться об обмене, поскольку в Цхинвали на самом деле содержатся гораздо больше пленных грузин, но они не военнослужащие грузинской армии, а местные жители, которых арестовали юго-осетинские спецслужбы. Тем не менее, грузинская сторона решила согласиться на обмен всех на всех и сняла требование об освобождении других пленных грузин. Во вторник российские военные вошли в порт Поти и, по сообщению МВД Грузии, начали вывозить имущество порта. Все работы по разгрузке товаров, предназначенных Грузии, Армении и Азербайджану, а также товаров из Центральной Азии, приостановлены. Тем не менее, грузинская сторона продолжает осторожные попытки помешать продвижению российских военных колонн вглубь территории страны. Например, у городка Сачхери, а также близ Боржоми, местная патрульная полиция перегородила дорогу патрульными машинами, и российские БТРы вернулись обратно в Хашури, где по-прежнему действует комендантский час. А у поселка Игуэти студенты грузинских вузов провели демонстрацию протеста. Они размахивали флагами и требовали немедленного вывода российских войск из страны. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес, срочно прибыв в Грузию, заявил после встречи с госминистром по реинтеграции Тимуром Якубашвили, что Организация Объединенных Наций будет внимательно следить за ситуацией и окажет беженцам всевозможную помощь. Согласно заявлению депутата парламента, бывшего министра по делам беженцев и расселению Грузии Кобы Субельяни, число беженцев превысило 200 тысяч человек. Однако, по мнению экспертов, эта цифра требует уточнения, поскольку, по последним данным, 80% населения города Гори, занятого российскими войсками, уже вернулись в свои дома. Таким образом, число беженцев несколько сократилось, но, по оценке экспертов, оно достигает 100 тысяч человек, если иметь в виду, что все грузинское население самой Южной Осетии и прилегающих к непризнанной республике сел по-прежнему находится в Тбилиси и живет в зданиях школ, детских садов, либо в спешно организованных палаточных городках. Депутат парламента страны Бадри Басишвили заявил в интервью «Радио Свобода», что этим людям, в отличие от жителей Гори, уже некуда будет возвращаться, поскольку грузинские села в Южной Осетии полностью сожжены. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 17 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в нашей московской студии состоялся разговор о предварительных, назовем это, итогах информационной войны в связи с конфликтом между Россией и Грузией. В разговоре участвовали заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, специальный корреспондент телекомпании «Ростове-2» Тенгиз Гогогикишвили, директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеймёнов и корреспондент польской газеты «Выборча» Марцин Войцеховский. Вела беседу Елена Рыковцева. Фрагмент ее мы предлагаем вашему вниманию.
Каким образом прессе вашей страны удалось убедить аудиторию в правоте вашей стороны? Андрей Дятлов, пожалуйста. Но вы согласны с тем, что удалось убедить аудиторию, что права России правильно действовала в этой ситуации, прессе?
Я бы сказал, что такой задачей вот убедить аудиторию не ставилось вообще, говоря языком военных, а говоря языком журналистов. Нам вообще повезло. У нас один корреспондент оказался на грузинской стороне, и один корреспондент оказался на осетинской. Просто такая объективная реальность. Мы даже не знали, что там начнется. Просто Дима Стешин поехал в Тбилиси. И, в общем-то, он потом с трудом оттуда выбирался, когда все это началось. Другое дело, что мы не всегда располагаем той информацией, который, может быть, располагают корреспонденты «Коммерсанта» и так далее, по простой причине. Мы должны признать, что в данной ситуации они по-журналистски во многом сработали лучше нас. Мы немножко свою информационную войну в рамках «Комсомольской правды» немножко проиграли. У нас были большие заминки с получением оттуда материалов.
Вы проиграли войну за объективность, как я понимаю,
информационную войну. Все нормально, потому что сейчас мы, наконец, там сформировали нормальную журналистскую бригаду, и я думаю, что совершенно спокойный будет и разбор ситуации, и разбор политических каких-то подоплек этой войны и так далее, и так далее. Мы этого не стесняемся, мы просто не хотим давать недостоверную информацию. А поскольку мы ее не располагаем, да, нам приходится как-то вот обходить эти вопросы.
Теперь уже, Тенгиз, к вам обращаюсь. Как удалось убедить общественное мнение Грузии, а мы видим, что удалось, в том, что грузинская сторона жертва в этой войне, что Россия – это агрессор?
Наверное, для вашего слушателя прозвучит слишком громко, если я скажу, что на нашей стороне правда, поэтому этого мы привлекли, ну, Грузия сумела отличиться в этой информационной войне. Если быть более объективным, то даже ваш постоянный представитель при ООН, Чуркин, несколько дней тому назад тряс международными газетами, то есть Financial Times, Washington Post, New York Times, с трибуны ООН, и говорил о том, что мировая пресса клевещет на Россию. Этого не было в 1993 году. Этого очень хотел добиться Грузия, но, к сожалению, тогда Россия эту войну выиграла. Сейчас перевес на нашей стороне.
И, Кирилл, все-таки ваш ответ такой уже короткий. Как удалось убедить российской прессе свою аудиторию в том, что Россия права?
Да я вот согласен с Андреем, когда разговор начался. Мы не ставили такую задачу убедить. Мы показывали эту ситуацию. Исходя из этого, вот, аудитория сделала такой
вывод. Исходя из того, что вы показывали, просто... она сделала такой вывод.
Да, мы считаем, вот, что правда на нашей стороне. С моей точки зрения, информационная война, как и война в обычном понимании этого слова, она, несомненно, там, началась и идет, но она была развязана не Россией. Для меня эта война началась в тот момент, когда три экрана, которые мне показывают ведущие западные телеканалы BBC, Sky News и CNN, в течение суток не замечали вообще ситуацию. И война для них началась, а это просто было видно по breaking news, по молниям, которые они давали, в тот момент, когда Саакашвили заявил, что Грузия атакована Россией.
Мартин, вы нас хорошо слышали все это время. Вот расскажите нам, пожалуйста, перед вами были западные каналы, российские каналы. Вас-то в Польше, там вы не вовлечены в военные действия, никто ни от чего не отключал. Вся информация была перед вами. Вы согласны с тем, что в массе своей западный обыватель верит в то, что Россия агрессор?
В пятницу польские СМИ были достаточно критическими к Саакашвили и Грузии. Журналисты считали это вторжение грузинской авантюрой. Но мне кажется, что эта картина поменялась в субботу, в воскресенье, когда Россия начала вводить войска и когда уже было видно, что сила российской реакции слишком непропорциональна, но к этим действиям, которые раньше, к действиям грузинской армии. И тогда уже немножко, мне кажется, Россия начала проигрывать эту информационную войну.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» были заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, спецкор телекомпании «Ростави-2» Тенгиз Гогукишвили, директор дирекции информационных программ Первого канала российского телевидения Кирилл Клейменов и корреспондент польской газеты «Выборчи» Марцин Войцеховский. Вела программу Елена Рыковцева. Ну, а нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
Во что может обойтись России военная акция на грузинской территории? Вашингтон призывает союзников выразить однозначную поддержку Грузии. Но число обсуждаемых идей, как предполагают эксперты, гораздо больше. От возвращения к вопросу о принятии в НАТО бывших советских республик до ускорения создания системы противоракетной обороны. Рассказывает Ян Рунов.
На совещании министров иностранных дел стран-членов НАТО обсуждается вопрос о помощи Грузии в восстановлении ее инфраструктуры. Как заявила Кондолиза Райс, нельзя допустить, чтобы Россия, нанесшая неадекватный силовой удар по Грузии, продолжала бы пользоваться уважением в международном сообществе. Однако неясно, как далеко готовы пойти страны НАТО в охлаждении отношений с Россией. Вот что думает об этом президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман. Здесь два вопроса, по которым страны НАТО должны достигнуть единого мнения. Первый – что означает российско-грузинский конфликт? Срыв, вспышку гнева каждой из сторон или давно запланированные действия? И второй – если этот конфликт имеет более глубокое значение, то где можно провести линию, дальше которой Западу отступать нельзя? По первому вопросу, большинство западных экспертов пришли к выводу, что Путин и его окружение не считают законными соглашения, заключенные после окончания Холодной войны. Поэтому следующей жертвой российского руководства может стать Украина, дабы как можно дальше отбросить от ближнего зарубежья западное влияние и восстановить влияние Москвы в республиках бывшего Советского Союза. Если так, то следующий вопрос для союзников по НАТО – где можно и нужно укрепить свое присутствие? На территории Украины или Грузии, которые не являются членами НАТО? Очевидно, что конфронтация с Россией никому не нужна, в том числе и самой России, которой тоже есть что терять. Внутри НАТО существует два мнения. Одно – немедленно принять меры и остановить российскую экспансию. Другое мнение – да, надо ограничить российскую экспансию, насколько возможно, но объяснить кремлевскому руководству, что если вы хотите пойти на конфликт, мы готовы принять вызов. Однако для всех нас будет гораздо лучше, если вы сами исправите тот кавардак, который вы устроили в Грузии, и давайте постараемся избежать столкновения.
столкновений из-за Украины. Готов ли Вашингтон на какие-либо односторонние санкции? Я бы сказал, Вашингтон не хочет вносить единоличными действиями раскол в НАТО, ибо это как раз то, что хотела бы Россия. По окончании совещания с коллегами по НАТО Кондолиза Райс подпишет в Варшаве американо-польское соглашение об установке американских ракетных систем противовоздушной обороны.
Рассказывал Ян Рунов. Предвыборный штаб Джона Маккейна обвинил одну из ведущих телекомпаний страны NBC в попытке очернить кандидата в президенты от республиканской партии и в необъективном освещении президентской кампании. Это не первые жалобы на то, что американская пресса с откровенной симпатией относится к кандидату-демократу Бараку Обаме, создавая не совсем объективную картину предвыборной борьбы. Слово Алану Давыдову.
Лагерь Джона Маккейна негодует по поводу замечания, сделанного комментатором телесети NBC Андрея Митчелл, подводя итоги дискуссии. Пастора-евангелиста Рика Уоррена, сначала с Обамой, затем с Маккейном, известный журналист сказала, люди Обамы в приватном порядке говорят, что Маккейн во время выступления Обамы, возможно, подслушал вопросы, задаваемые Обаме, и был готов к ответу на них, когда пришел его черед выступать. В ответ на это замечание журналистки менеджер избирательной кампании Маккейна Рик Дэвис направил письмо президенту компании NBC News Стиву Кейпусу. В этом письме он утверждает, что сенатор Маккейн чисто технически не мог слышать вопросов, задаваемых сенатору Обаме, поскольку в это время был на пути к месту дискуссии в своем автомобиле. Это не первые упреки в адрес американских СМИ относительно ангажированности журналистов. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» признала, что статьи об Обаме появлялись на ее первой полосе в 3 раза чаще, чем материалы о Маккейне. Как объяснить такое неравномерное освещение двух кандидатов в президенты? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Нет сомнений, что NBC демонстрирует откровенную и открытую предвзятость в ходе предвыборной кампании. Они всегда были убеждены сторонниками Барака Обамы. Они освещают предвыборную кампанию таким образом, что складывается впечатление о том, что победа Обамы неминуема. Последний эпизод, на мой взгляд, был попыткой телеведущей сбалансировать слабости, продемонстрированные Обамой во время теледискуссии. В сущности, журналистка сработала в тандеме с предвыборным штабом Обамы, дав ему возможность полить противника грязью. Руководители штаба Маккейна сейчас публично добиваются встречи с руководителями NBC News. Что это изменит? Во-первых, штаб Маккейна, отчетливо заявляя о своей озабоченности, делает NBC объектом общественного давления. Во-вторых, поскольку на текущем этапе кампании дела у Маккейна идут очень хорошо, и он начинает рассматриваться как возможный президент, а не просто кандидат в президенты, для NBC теперь будет особенно важно избежать в дальнейшем оскорбительных для Маккейна действий, хотя бы для того, чтобы не быть отрезанными от источников информации в его окружении, как и от доступа к кандидату. Так что эту просьбу можно рассматривать как шанс для NBC искупить свой грех. Письмо менеджера штаба Маккейна знаменует далеко не первый конфликт NBC с видными политиками. На стадии первичных выборов сторонники Хиллари Клинтон обвинили этот телеканал в подыгрывании Бараку Обаме. Сама Хиллари также опротестовала колкость телеведущего NBC по поводу участия в кампании ее дочери Челси.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран НАТО на экстренном заседании в Брюсселе выразили поддержку Грузии в ее конфликте с Россией. В заявлении по итогам заседания говорится о поддержке Североатлантическим союзом территориальной целостности Грузии. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоупсхефер заявил, что Россия пока не выполняет обязательств, взятых ей на себя в соответствии с планом урегулирования конфликта. Российский генштаб обвинил Грузию в неисполнении обязательств об отводе войск в места постоянной дислокации. Отводу российских войск, по словам представители генштаба, мешает отсутствие контроля грузинского командования за своими военными в зоне конфликта. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, включая 2 гражданских лиц. Ей, в свою очередь, возвращены 5 военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым назвал действия России в конфликте с Грузией спокойными и аккуратными. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении взятки в размере 700 50 тысяч евро. Директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров покидает свой пост из-за разногласий с учредителями и отсутствия должного финансирования. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками убиты двое российских военнослужащих. В Алжире, недалеко от столицы страны, в результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, 38 получили ранения. Мы продолжаем в нашей программе тему российско-грузинского вооруженного конфликта. В зоне конфликта работает наш корреспондент, специальный корреспондент Олег Кусов. Послушайте его очередной репортаж.
Я побывал на границе Северной и Южной Осетии у северного портала Русского туннеля. Здесь копилось большое количество автотранспорта. Беженцам приходится подолгу ожидать разрешения на проезд в Южную Осетию. Пограничники объясняют сложившуюся ситуацию возвращением по Транскавказской автомагистрали боевой техники 58-й армии. Транскам – это ведь очень узкая горная дорога, и вот на этой дороге я видел и конвой с гуманитарным грузом, и личный автотранспорт беженцев, и даже военные машины, и боевую технику, которая, кстати, ехала в обоих направлениях, как в сторону Южной Осетии, так и в сторону Владикавказа. Трудно было судить по этим предложениям, так куда все-таки направляются российские военные. И сейчас, на мой взгляд, Транскавказская автомагистраль и прилегающие к ней районы попадают под классическое определение военного плацдарма. Если до событий, вооруженных событий в Южной Осетии, эту республику и Северную Осетию называли форпостом России на Кавказе, то сегодня это, конечно, военный плацдарм России на Кавказе. В январе, по информации очевидцев, которые вернулись из этого города, восстановительные работы продолжаются. Специалисты пытаются решить проблему водоснабжения города. Только 4 генератора пока работают, дают электроэнергию. И, конечно, это очень мало как для восстановления водоснабжения, так и для восстановления всей жизнедеятельности в этом городе. По данным МЧС Северной Осетии, гуманитарную помощь Южной Осетии оказывают 35 регионов России. Официальные данные, которые приводятся в различных бюллетенях, даже в информационных сводках, довольно впечатляющие, очень большие объемы гуманитарной помощи сегодня идут в Южной Осетии. И на этом фоне лично меня удивляют рассказы беженцев Северной Осетии, которые до сих пор, зарегистрировавшись в органах власти, до сих пор не получили ничего, и к ним не проявлено никакого внимания, как они сами говорят. Также специалисты МЧС мне рассказали, что в Синвале работает 2 мобильных госпиталя, которые ежедневно проводят до 10 хирургических операций. Раненые и травмированные люди также находятся и в больницах Северной Осетии. Примерно это около 300 человек. Отдельного внимания требует, конечно, это рассказ о грузинских селениях Южной Осетии. Это Марашене, Ачебете, Кутан, Гехве. Вот по словам очевидцев, которые продолжают через эти селения проезжать в Северную Осетию, ситуация у них гораздо плачевнее, чем в Хинвале, где хоть как-то идут восстановительные работы. На месте грузинских домов в селениях есть полная разруха, дымятся какие-то еще дома, имущество грузинских беженцев, грузинских жителей, бывших жителей этих селений разграблено. В завалах могут находиться еще труп погибших людей, в том числе и грузинских военных, как мне говорят людям. На днях в Синвале обнаружено 50 трупов грузинских военных, которые были похоронены в одной общей могиле.
Это был репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» в зоне российско-грузинского вооруженного конфликта Олега Кусова.
Олимпийская панорама.
Итак, олимпийскую панораму ведет наш спортивный обозреватель Олег Винокуров, которого я приветствую в прямом эфире «Радио Свобода».
Добрый вечер. Ну, первое сообщение к медальным видам не относится на данный момент. Вот только что закончился волейбольный матч между женскими сборными Китая и России на стадии четвертьфинала. Встретились эти две команды, которые 4 года назад играли в финале. И китаянки победили в 3 партиях. Таким образом, волейбольная женская сборная России выбыла из турнира. Ну, а начался этот день удачно для ведущих спортивных держав мира. Сборные США, Китая, России завоевывают золотые медали, хотя главным, наверное, сюрпризом, может быть, а может быть даже и закономерностью, можно считать удачное выступление британцев. Явно В преддверии игр 2012 года в Лондоне британские олимпийцы переживают огромный подъем. Вот сегодня у них 3 золотые медали. Пол Гудисон выиграл состязание в парусном спорте в классе лазер. У женщин, кстати, тут победила американка Анна Таниклифф. И 2 золотые медали завоевали британские велогонщики в спринте на треке. Виктория Пендлтон у женщин и Крис Хой у мужчин. Таким образом, 15 высших наград стало у британцев. Это повторение их олимпийского рекорда, скажем так. Ну а вообще, суммарно это выступление лучшее для них в истории. Вот так вот. Что касается сборных Китая, США и России, то у них золотые медали такие. Вот у россиян победил Мавлет Батиров, борец вольным стилем в категории 60 килограммов. А еще в категории 55 килограммов прошли состязания, но тут представитель России Бесик Кудухов занял лишь 3-е место, получил бронзовую медаль, а чемпионом стал представитель США Генри Седжудо. Есть у России медали в велоспорте, правда, бронзовая, это первая и единственная медаль. Пока в велоспорте Михаил Игнатьев и Алексей Марков завоевали ее в Мэдисоне, став третьими после аргентинцев и испанцев. В легкой атлетике у России 2 медали, золото и бронза. Победил в прыжках в высоту Андрей Сильнов. Ярослав Рыбаков занял здесь 3-е место, а между ними вклинился, опять-таки, обратите внимание, британец Джермейн Мейсон. Что касается спортивной гимнастики, то здесь США и Китай впереди всех. У женщин на бревне Шоун Джонс Джонсон и Настя Люкин заняли 1-е 2 места, Фэй китаянка стала 3-й. У мужчин победили на брусьях Ли Сяопен, на перекладине Цзоу Кай. То есть вообще китайцы в мужской спортивной гимнастике из 8 наград завоевали 7 золотых. Ну и титул сильнейшего человека на земле сегодня разыгрывался. Это значит соревнование штангистов в категории свыше 105 килограммов. Здесь россиянин Евгений Чигишев претендовал на победу, но уступил в итоге 1 килограмм по сумме немцу Матиасу Штайнеру, который с результатом 461 килограмм и стал лучшим. У Чигишева 460, 3-й здесь Виктор Щербатых из Латвии. Итак, у Китая 42 золотые медали, у США 25, у Великобритании 15, а у России 10. Но день, естественно, еще продолжается.
Олимпийскую панораму представил Олег Винокуров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В ходе нынешнего конфликта на Кавказе журналисты и блогеры часто прибегают к термину «геноцид». Насколько оправдано употребление этого термина? Репортаж нашего корреспондента Софьи Корниенко.
В данном случае использование термина «геноцид» представляется мне абсолютно бессмысленным и вредным. Его используют, словно это оружие в политической борьбе. Такое использование не согласуется с нормами международного права. К термину «геноцид» вообще следует относиться осторожно, ведь сегодня в мире имеют место страшные вещи, такие как массовые убийства. Если же, чтобы осудить эти продолжающиеся убийства, как, например, в Дарфуре, нам необходимо сначала доказать, что это именно геноцид, то мы никогда не успеем вовремя повлиять на текущую ситуацию. Обвинение в геноциде не следует воспринимать как единственное условие для вмешательства международного права. Говорит директор Центра исследований Холокоста и геноцида в Амстердаме Вихерт Тенхаве. А что такое геноцид? Геноцид определяется как намеренное уничтожение этнической, религиозной или национальной группы с целью прекращения ее существования. Слово «геноцид» составлено из корня греческого существительного «генос» – род, раса, происхождение и латинского глагола «окцидере» – «умирать, убивать». Это слово придумал польский юрист Рафаэль Лемкин, который заинтересовался этим вопросом еще до начала Второй мировой войны. В качестве отправной точки Лемкин использовал, в частности, преступление преступление, совершенное атаманским режимом в Турции против армянской диаспоры, которые привели к гибели по разным подсчетам от сотен тысяч до более миллиона армян. Эти события привели Лемкина к идее, что в международном праве не хватает более узкой терминологии для подобного намеренного уничтожения группы людей по определенному признаку. Во время обсуждения текста Конвенции в ООН под давлением СССР в определении геноцида не было включено намеренное уничтожение политических групп. Национальных и религиозных – да, политических – нет. Чтобы избежать обвинения в геноциде в результате преследований и убийств политических оппонентов. Этот пункт не включен до сих пор. В международном праве вообще все статьи формулируются в ходе переговоров, и политика играет при этом свою роль. Другой пример – в определение не вошло также преследование культурных групп, так как это было невыгодно западным колониальным державам. Окончательное решение по поводу того, является ли преступный акт актом геноцида, принимает Международный суд. Таких прецедентов немного. Все они относятся к деятельности Международного трибунала по делам бывшей Югославии и Руанды. С другой стороны, есть еще и научное понимание этого термина. Юриспруденция как наука все время находится в развитии, и с научной точки зрения ученым известно гораздо больше случаев в мировой истории после 1948 года, которые можно считать примерами геноцида, говорит доктор Тенхаве. Важнейшим пунктом в определении геноцида является намерение, очевидный план намеренного уничтожения группы людей. Вот в чем разница между геноцидом и, например, этническими чистками. Говоря об этнических чистках, мы говорим только о факте устранения определенной группы с населяемой ими территорией, в ходе которого могут быть констатированы и массовые убийства, но совершенные не с целью прекращения существования этой группы в принципе. Строго говоря, этнические чистки не являются юридическим термином. Это выражение начало использоваться в суде в ходе процессов по бывшей Югославии, однако нельзя предъявить обвинение в этнических чистках. Обвинения предъявляются за военные преступления, военные действия против мирного населения, невмешательство в случае изнасилований, голода, холода и прочие военные преступления, за которые предусмотрено наказание. На днях президент непризнанной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте заявил, что грузинским беженцам из Южной Осетии не позволят вернуться домой. «Мы там практически выровняли все», — сказал Кокойте. На мой взгляд, это очевидный пример применения этнических чисток. Гораздо более очевидный, чем действия с грузинской стороны. Мы можем говорить о недопустимости применения оружия грузинской стороной против гражданского населения Южной Осетии. Однако, например, понятие «геноцид» в данном случае напрямую противоречит намерениям грузинских политиков, которые как раз стремятся удержать осетины абхазов в государстве Грузия. Грузия уже подала обращение в Международный уголовный суд ООН в Гааге, обвинив Россию в военных преступлениях. Суд обращение принял. Какова дальнейшая процедура? Обращение подано на имя главного прокурора, потому что в конечном итоге именно он выдвигает официальное обвинение. Однако решение о выдвижении обвинения прокурор принимает не лично, а выносит его на обсуждение специального комитета судей. Теперь комитет должен вынести решение в течение 3 месяцев, но не по поводу виновности или невиновности, а по поводу того, будет ли выдвинуто обвинение. Однако, так как Россия не подписала Римский статут и, следовательно, не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, это будет очень сложное дело. Несмотря на то, что речь идет о преступлениях, совершенных на территории Грузии, которые входят в юрисдикцию Международного суда. «Да, несмотря на это», — ответил доктор Тенхаве. Однако в таком случае остается возможность выдвижения обвинений не против государства, а против исполнителей на территории Грузии. В свою очередь Россия также передает обращение пострадавших в результате конфликта в Южной Осетии в Международный суд в Гааге. По прогнозу Вихерта Тенхаве, дальнейшее развитие этих дел будет зависеть от политической воли правительств различных государств и от того, как скоро Россия выведет войска из Грузии. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел стран НАТО на экстренном заседании в Брюсселе выразили поддержку Грузии в ее конфликте с Россией. Грузия и Россия обменялись военнопленными. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. Директор ФСБ Александр Бортников заявляет о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Бывший начальник главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгин задержан по подозрению в получении крупной взятки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в нашей программе очередной репортаж из цикла Тамары Лиленковой «Особенности экстремизма в России».
Самое заметное проявление молодежного экстремизма – рост террористического потенциала нацискинхедов. Только в Петербурге они подозреваются как минимум в трех взрывах или в их подготовке. А в московском суде рассматривается дело группировки московских скинхедов, глава которой уже признался в 37 убийствах. О склонности подростков к агрессии я попросила рассказать психолога, автора книги «Девиантное поведение подростков» Ирину Пятницкую.
Я считаю, что это в значительной степени инстинктивное, биологически понятное поведение. Оно наблюдалось во все эпохи, во всех странах, но выглядит оно каждый раз по-разному, в зависимости от конкретных обстоятельств. Для детей примерно с 11-12 лет характерны реакции эмансипации. Они как бы отделяются, образуют свои подростковые группы. Это инстинктивное нормальное стремление, это даже у обезьян мы видим. Но эти подростковые группы должны быть вместе со взрослыми.
И то, как используется эта энергия, свойственная молодежи, это уже заслуга социального строя, который присутствует?
Да. Этим пользуются. Это направляется. Это подпитывается. Так что это вопрос ловкости политиков или тех, кто хочет стать политиками. Молодежь ведь она очень экспансивна. Она более обнаженно, агрессивна, чем это бывает у взрослых. У взрослых агрессия падает. Все это заложено в нас.
Есть какие-то превходящие обстоятельства, которые эту агрессивность сегодня усиливают? Может быть, это связано с наркотиками или с алкоголизмом?
Алкоголизм, он имеет значение не только непосредственно. Вот сейчас вот этот пивной алкоголизм. Пиво на подростков действует иначе, чем на взрослых. У них, подростков, нарушается сознание. Они попадают в состояние оглушения сознания от пива. От 2-3 бутылок. И поэтому их поведение более тяжелое, чем поведение взрослого пьяного. На более крепком напитке. Разумеется, это имеет значение. С наркотиками у нас беда в том, что увеличивается злоупотребление теми наркотически действующими веществами, которые много опаснее, чем классические наркотики. Допустим, опийная группа. У нас летучие растворители нюхают, принимают всяческие таблетки. А вот эти препараты химические вызывают быстрее, чем классические наркотики, психическую инвалидизацию. Поэтому и действие вот таких наркотиков окрашивает поведение толпы подростков тоже. Это вина общества, что семья виновата, это даже не обсуждается. Молодежи требуется разряд агрессивности или направление ее на социально приемлемые какие-то цели.
Так получается, что агрессивную энергию подростков нельзя пускать на самотек. Ее следует направлять в нужное русло. Что, собственно, и происходит. Широкое распространение военно-патриотических клубов, в которых ультраправые обучаются боевым искусствам и навыкам обращения с различными видами взрывчатки и оружия, привело к тому, что уровень насилия перешел в иную плоскость. Его проявления стали более жестокими и профессиональными. Я спросила у Давида Аминова, юриста, профессора, автора книги «Молодежный экстремизм». Можно говорить об особенностях молодежного экстремизма в России?
Особенности определенно есть, хотя общие тенденции, они сохраняются в России ни лучше, ни хуже. Просто наш молодежный экстремизм не имеет, может быть, той давней истории, которая имела место, скажем, среди скинхедов в Англии, например. Что касается специфики, то в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, основном скинхеды, футбольные фанаты, это выходцы из маргинальных семей, это выходцы из неблагополучных семей, к сожалению. Исключения, они возможны, но они крайне редки. Накопилось очень много проблем в межнациональных отношениях, и это все выплеснуло. На самом деле, вот с этим экстремизмом нужно бороться не только одними, скажем, уголовно-правовыми методами. Нужно четко давать всегда квалификацию, правовую оценку. Вот если, скажем, совершился акт экстремизма, когда группа молодых людей избивает человека на почве каких-то национальных отношений, то ни в коем случае нельзя квалифицировать деяние как хулиганство. А вот несколько лет подряд вот это, к сожалению, присутствовало, когда органы внутренних дел, скажем, правоохранительные органы, в силу того, что какие-то надо вопросы доказывать, они сначала объявляют это хулиганством и квалифицируют это деяние как хулиганство. Но самое главное не то, сколько отмерить наказание тому или иному субъекту преступления, а самое главное правильно квалифицировать, потому что в этом случае в самом уголовном законе уже есть элемент предупреждения будущих преступлений. От того, насколько будет правильно дана оценка деянию, имеется в виду экстремистской направленности, мы будем иметь или не иметь в будущем подобного рода преступлений.
Итак, и психолог, и юрист считают, что молодежный экстремизм – это неизбежное условие взросления. Его следует должным образом направлять, разумеется, на мирные цели. Другая область, в которой радикальные проявления также закономерны – это искусство.
Завершает второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Ситуация в Пакистане вызывает наибольшую тревогу у ведущих американских политологов-международников, которых опросила редакция журнала Foreign Policy. Они подозревают, что пакистанская территория может стать главной базой для террористических организаций, а пакистанские ядерные материалы и технологии могут разойтись по миру. Афганистан также стал поводом для серьезнейших опасений специалистов. 69% опрошенных рекомендуют Белому дому переместить главное внимание с Ирака на Афганистан. При этом беспрецедентно высокое число экспертов, 60%, считают, что стратегия наращивания сил в Ираке сработала, и страна вышла на путь к стабилизации. Лишь 17% специалистов верили в успех такой новой стратегии год назад. Неожиданным, естественно, на фоне прежних крайне негативных прогнозов, стало увеличение среди экспертов числа тех, кто верит в возможность достижения победы над терроризмом. Их число увеличилось до 21%, с 6% в прошлом году. Пистолет в столе учителя может стать лучшим средством для защиты от атак с применением оружия, потрясших в последние годы американские школы и колледжи. Члены Совета школьного образования небольшого отдаленного района в Техасе единодушно при поддержке родителей проголосовали за вооружение преподавателей. «У нас существует контроль при входе в школы, ведется видеонаблюдение за происходящим в школьных помещениях. Но что, если кто-то с оружием все-таки проникнет внутрь? Что мы будем тогда делать?» Такое решение попросту подсказывается здравым смыслом, заявил глава управления образования района. Учителя должны будут получить лицензию на ношение оружия и пройти специальные занятия, где их научат обращаться с пистолетами и подготовят к действиям в чрезвычайных ситуациях. По словам специалистов, это первая в Соединенных Штатах подобная попытка борьбы с проблемой стрельбы в школах. Новое применение собакам и щейкам нашли начальники американских тюрем. Служебные собаки начали использоваться для поиска одного из основных предметов контрабанды, переправляемой в тюремные стены – мобильных телефонов. Это средство связи позволяет главам преступных групп сохранять контроль над своими подопечными. С помощью мобильников организовывается убийство свидетелей, готовых дать показания, и планируются новые преступления. Попадают телефоны в тюрьмы среди тонн груза, необходимого для нормального функционирования тюрем. Тренированные собаки, как выяснилось, способны отличить запах сотового телефона с такой же уверенностью, как и запах наркотиков. Букет запахов, источаемый мобильниками, сильно отличается, как говорят эксперты, от запахов телевизоров, плееров и другой электронной аппаратуры. Массу пользы, приносимой видеоиграми, обнаружили американские исследователи, и не кто-нибудь, а члены Ассоциации психологов. Увлечение, противоядие от которого пытаются найти миллионы родителей по всему свету, может помочь детям в будущем. По крайней мере, так уверяют авторы исследования, рассказывает Владимир Морозов.
В исследовании, проведенном сотрудниками расположенного в Нью-Йорке университета Фордхэм, участвовали 122 ученика 5, 6 и 7 классов. В то время как дети играли в новую для них игру, их попросили в течение 20 минут думать вслух. Дети постарше просто играли, а те, что помоложе, ставили перед собой небольшие задачи, которые помогали им освоить незнакомую игру. Психолог университета Фрэн Блумберг говорит, что младшие дети учились формулировать и решать проблемы и развивали свое стратегическое мышление. Видеоигры помогают не только детям. Даглас Джентайл и Джеймс Россер, психологи университета штата Айова, сравнивали искусство хирургов, тех, кто играет в игры, и тех, кто не играет. Выяснилось, что первые гораздо ловчее режут и зашивают нашего брата-пациента, так как некоторые игры развивают ловкость рук. Те же игры полезны и для шулеров. Но люди начинают играть еще до того, как они выбрали профессию – хирурга или шулера. Видеоигры нельзя считать няньками. Я видела столько молодых родителей, которые гордились, как быстро их ребенок в возрасте 2-3 года схватывает ту или иную игру. Но к 5 годам такой ребенок может стать видеонаркоманом. Больно смотреть на таких детей, как будто родители дали ребенку наркотик. Лиз Вулли – основатель организации Gamer Anonymous, которая работает по принципу анонимных алкоголиков. В свое время она, как и многие родители, радовалась интересу сына к видеоиграм. Он вырос, поступил на работу, жил отдельно. По ее мнению, перелом в поведении сына наступил после того, как он открыл для себя игру под названием EverQuest. Через 3 месяца он перестал ходить на работу, его уволили, потом выселили из квартиры. Он перестал общаться с людьми, думал только об игре. Его больше не интересовали ни реальная жизнь, ни его собственное будущее. Однажды, сидя перед компьютером, сын застрелился. Осторожно, игра. Смотрите, не доиграйтесь. Это призыв не только Лиз Вулли. Некоторые участники съезда Американской психологической ассоциации рассказывали об исследованиях, которые в который раз выявили, что школьники, играющие в игры, полные насилия, менее дружелюбны и более враждебно настроены.
Очевидным и неоригинальным выводом. Все хорошо в меру, в том числе и у игры. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – что страны НАТО могут противопоставить действиям России против Грузии. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио